Меня это тронуло. Я очень надеялся, что сие — знак внимания ко мне, а не к моей форме.
«Эй, Сэнди, где ты бываешь в последнее время? В оливковом саду? В прериях? В макаронном гриле? В одном из них?»
Она пренебрежительно фыркнула. «Нет, обычно ужинаю дома. Какое у нас блюдо дня?»
«Тушеная курятина с картофельным пюре, фаршированный перец с мясным соусом и то и другое, в столь поздний час, по моему разумению, тяжеловато, и жареная треска. Плюс доллар, и ты ешь сколько сможешь. Правила тебе известны».
«Думаю, я остановлюсь на чизбургере и бутылке Iron City, чтобы протолкнуть его в горло». Она что-то чиркнула в блокнотике, потом глянула на меня, как на человека, а не клиента.
«Ты в порядке? Выглядишь очень усталым».
«Я действительно устал. В остальном нет проблем». «Видела вечером кого-нибудь из взвода Д?»
«Чуть раньше заезжал Джордж Станковский, а потом ты, дорогой. Копов больше не было.
Заходили, конечно, в форме. Один вон и сейчас сидит, но...»
Она пожала плечами, показывая, что не считает их настоящими копами. В этом я с ней соглашался.
«Что ж, если появятся разбойники, справлюсь с ними в одиночку.
Если они оставят 15% чаевых, герой, пусть грабят», — ответила она. «Сейчас принесу тебе пиво».
И она ушла, чуть покачивая бедрами под белым нейлоном. Пит Куинленд, первый владелец ресторана, давно ушел в мир иной. Но в стенках кабинок остались установленные им музыкальные мини-автоматы. Странички с названиями песен переворачивались специальными хромированными рычагами в верхней части автоматов. Сами доисторические мини-автоматы давно уже не работали, но руки сами тянулись к рычагам, чтобы переворачивать страницу за страницей и читать названия песен. Конечно же, половину из них исполнял обожаемый Питом Фрэнк Синатра, в том числе знаменитые «Колдовство» и «Как хорошо быть женщиной». «Фрэнк Синатра» значилось на этих страничках, а чуть ниже и буквочками поменьше — оркестр Нельсона Ридла. Вторую половину составляли рок-н-ролльные песни, которые забывались, как только покидали чарты. Их не крутили на радиостанциях ретро-музыки, хотя вроде бы местечко могло найтись и для них. В конце концов, сколько раз можно прослушать «Бренди»? «Ты отличная девочка», прежде чем начнешь выть от тоски. Я просматривал список песен, которые уже не мог озвучить четвертак. Оставалось только слушать мерную печальную поступь времени. Что же касается самого Бьюика, если кто-то будет задавать вопросы насчет него, отвечайте, что он конфискован. Вот что сказал нам сержант, когда мы собрались в банкетном зале. Официанток уже давно выставили за дверь, и мы перешли на самообслуживание. Каждый вел свой счет и не ошибался даже на цент. Расчет на честность, но почему бы и нет? Мы были честными ребятами и выполняли свой долг. До сих пор остаемся такими. Мы же сотрудники полиции штата Пенсильвания, так? Истинные воины дорог, как говорил Эдди. Когда был моложе и стройнее, это не просто работа, это гребаное приключение. Я перевернул страничку. Сердце из стекла в исполнении Блонди. Ни слова на бумаге о Бьюике. И тогда вы никогда не напишете лишнего. Еще одна аксиома Тони Скундиста, высказанная в тот момент, когда под потолком уже собрались сизые облака сигаретного дыма. Тогда курили все, за исключением, может, Кёрта, и посмотрите, что с ним сталось. Синатор пел «Еще стаканчик для моей крошки». Голос его доносился из динамиков под потолком, а от гриля шел ароматный запах жареной свинины.
Прежний сержант твердо верил, что Бьюик не должен упоминаться ни в каких документах, пока его мозг не отправился в самоволку. Клеточки уходили сначала взводами и по ночам, потом ротами. Наконец, тронулась вся армия ясным днем. «Чего нет на бумаге, повредить не может», — как-то сказал он мне. «Где-то в те дни, когда стало ясно, именно я займу его место и буду сидеть в его кабинете. О, дедушка, какое же высокое у тебя кресло! А вот сегодня я, пожалуй, сболтнул лишнего, хоть на бумагу не попало ни слова». Да уж, сболтнул так сболтнул. Открыл рот и вывалил все от начала и до конца. И не один, с помощью друзей. Вывалили все мальчишки, который еще не отошел от шока, вызванного смертью отца, который, несмотря на горе, проявил естественное для его возраста любопытство. Мы напрасно потратили время? Возможно. На ТВ истории всегда заканчиваются счастливо, но я могу сказать вам, что жизнь в Стетлере, штат Пенсильвания, не слишком схожа с открытками Холмарк. Холмарк. Приветственные и поздравительные открытки на все случаи жизни, выпускаемые крупнейшим производителем Hallmark Cards. Я говорил себе, что знаю, на что иду, но теперь задавался вопросом, а знал ли? Потому что мы никогда не предпринимаем каких-либо действий, предвидя, что потерпим неудачу, не так ли? Нет, мы действуем, думая, что победа будет за нами, и в итоге в 6 случаях из 10 наступаем на грабли, лежащие в высокой траве, и получаем черенком аккурат промеж глаз. Расскажите мне, что случилось после того, как вы вскрыли летучую мышь. Расскажите мне о рыбе. А вот и дарю мою любовь в исполнении Джонни Эйса. Не говоря уже о всех моих усилиях, всех наших усилиях, навести на мысль, что мы не столько хотим просветить его, как побудить к действию. Просто удивительно, что он не зачитал нам права Миранды. Права Миранды. Права лица, подозреваемого в совершении преступления, которыми оно обладает при задержании и которые должны быть разъяснены ему при аресте и до начала допроса. Происшедшее на скамье для курильщиков можно с тем же успехом назвать и допросом, и воспоминаниями о давно ушедших днях, когда его отец был жив. Жив и молод. У меня скрутило живот. Я мог бы выпить пиво, которое обещала принести мне Синтия. Пузырьки, наверное, помогли бы, но есть чизбургер. Я сомневался, что он полезет мне в глотку. С того вечера, как Кертис вскрыл летучую мышь, прошло много лет, но я вдруг подумал об этом. Любопытствующие хотят знать. И воткнул скальпель в глаз. Раздался хлопок. Глаз скукожился и целиком вытек из глазницы одной большой черной слезой. Тони и я тогда вскрикнули. И как, скажите на милость, я мог есть чизбургер, вспомнив это? «Хватит, это бессмысленно», — сказал я тогда Кёрту, — «но он же меня не послушал». Отец с настойчивостью не уступал сыну. «Давайте взглянем на нижнюю часть тела и на том закончим». Так он сказал, да только не сделал. Он разглядывал, изучал, исследовал, и за все эти старания Бьюик его и убил. Я задался вопросом. А сообразил ли это мальчишка? Понял ли, что Бьюик Роудмастер 8 убил его отца? Ведь это совершенно ясно. Как нет сомнений, что Хадди, Джордж, Эдди, Ширли и мистер Дилан убили кричащее чудовище, появившееся из багажника этого автомобиля в 1988 году. А вот и Билли не будь героем в исполнении Бо Дональдсона и Хейвец.